Глава 5. Сумерки в лесу. Дальнерожденный вышел из шатра у Максумана и остановился, продолжая разговаривать с молодым вождем. Оба смотрели на север и щурились, потому что седой ветер обжигал глаза холодом. Агат протянул руку вперед, словно говорил о горах, и порыв ветра донес 2-3 слова до роллери, которая стояла, глядя на дорогу, ведущую к городским воротам. От его голоса она вздрогнула, и по ее жилам побежала волна страха и тьмы, пробудив воспоминания о том, как этот голос говорил в ее мыслях, внутри нее, и звал, чтобы она пришла к нему. И тут же, точно искаженное эхо в ее памяти, прозвучали злые слова, резкие, как пощечина, когда на лесной тропе он крикнул, чтобы она уходила, когда он прогнал ее от себя. Она опустила на землю корзины, которые оттягивали ей руки. В этот день они перебрались из алых шатров, в которых прошло ее кочевое детство, под крутые деревянные крыши, в тесноту подземных комнат, переходов и кладовых зимнего города. И все ее родные, двоюродные сестры, тетки, племянницы возбужденно перекликались, хлопотливо сновали между шатрами и воротами, нагруженные связками мехов, ларцами, мешками из шкур, корзинами, горшками. Она оставила свои корзины у дороги и пошла к лесу. «Роллери! Роллери!» — доносились сзади пронзительные голоса, которые вечно звали, наставляли, бронили ее, ни на мгновение не стихая у нее за спиной. Она ни разу не оглянулась и продолжала идти вперед, а, очутившись под защитой леса, побежала и замедлила шаг только когда все звуки затихли вдали, пропали в полный вздохов и шорохов в тишине среди деревьев, стонущих под ветром. О стоянке людей напоминал лишь легкий горьковатый запах древесного дыма, который доносился и сюда. Теперь тропа во многих местах была перегорожена рухнувшими деревьями, и ей приходилось перебираться через них или проползать под ними, а сухие сучья рвали ее одежду, цеплялись за капюшон. Ходить по лесу при таком ветре было небезопасно. Вот и сейчас где-то выше по склону раздался приглушенный расстоянием треск. Еще один ствол не выдержал напора ветра. Но ей было все равно. Сейчас она могла бы вновь спуститься на эти серые пески, чтобы спокойно, совсем спокойно ждать, когда обрушится на нее пенящаяся стена воды в 4 человеческих роста. Она остановилась с той же внезапностью, с какой побежала, и замерла на окутанной сумраком тропе. Ветер дул, стихал, начинал дуть с новой силой. Мутные, мглистые тучи неслись так низко, что почти задевали густое сплетение сухих обнаженных ветвей над головой у девушки. Тут уже наступил вечер. Ее гнев угас, сменился растерянностью, и она стояла в безмолвном оцепенении, ссутулясь от ветра. Что-то белое мелькнуло перед ней, и она вскрикнула, но не шевельнулась. Вновь мелькнула белая молния, и вдруг застыла над ней на кривом суку. Не то огромная птица, не то зверь с крыльями, совершенно белые сверху и снизу, с короткими крючковатыми губами, которые то смыкались, то размыкались, с неподвижными серебряными глазами. Вцепившись в сук 4 широкими когтями, неведомая тварь неподвижно глядела на нее вниз, а она неподвижно глядела вверх. Серебряные глаза смотрели, не мигая. Внезапно развернулись огромные крылья в рост человека и захлопали, ломая ветки вокруг. Тварь била белыми крыльями и пронзительно кричала, а потом взмыла вверх навстречу ветру и тяжело полетела среди сухих древесных вершин под клубящимися тучами. «Снеговей», — сказал Агат, остановившись на тропе позади нее. «По поверью, они приносят снежные бури». Огромное серебряное чудище так напугало ее, что все мысли смешались. На миг она ослепла от слез, всегда сопровождающих сильное душевное волнение у людей этой планеты. Она надеялась встретить дальнерожденного здесь, в лесу, и осыпать его насмешками, уничтожить презрением. Ведь она заметила, что под маской небрежного высокомерия он был глубоко уязвлен, когда люди в Теворе смеялись над ним и ставили его на место так, как он того заслуживал. Лже-человек, низшее существо. Но белый жуткий снеговей нагнал на нее такой страх, что она закричала, глядя на дальнерожденного в упор, как мгновение назад смотрела на крылатое чудовище. «Я тебя ненавижу! Ты не человек! Я тебя ненавижу!» Тут слезы высохли, она отвела взгляд, и оба они довольно долго молчали. «Роллери!» — прозвучал негромкий голос. «Посмотри на меня!» Но она не повернула головы. Он подошел ближе, и она отпрянула с воплем, пронзительным, как крик снеговея. «Не прикасайся ко мне!» Ее лицо исказилось. «Успокойся», — сказал он. «Возьми меня за руку. Возьми же». Она снова отпрянула, но он схватил ее за запястье и удержал. Вновь они застыли без движения. «Пусти», — сказала она, наконец, обычным голосом, и он сразу разжал пальцы. Она глубоко вздохнула. «Ты говорил. Я слышала. Как ты говорил внутри меня. Там, на песках. Ты опять так можешь?» Не сводя с нее внимательного, спокойного взгляда, он кивнул. «Да. Но ведь я тогда же сказал тебе, что больше не буду. Никогда. Я все еще слышу его. Я чувствую твой голос». Она прижала ладони к ушам. «Я знаю и прошу у тебя прощения. Когда я позвал тебя, я не сообразил, что ты в расу, что ты из Тевора. Закон это запрещает. Да это и не должно было получиться. Что такое в расу? Так мы называем вас. А как вы называете себя?» «Люди». Она посмотрела вокруг, на стонущий сумеречный лес, на колоннады серых стволов, на клубящиеся тучи почти над самой головой. Этот серый движущийся мир пугал своей непривычностью, но она больше не боялась. Прикосновение его пальцев, подлинное, осязаемое, вдруг смягчило мучительность его присутствия, принесло успокоение, а их разговор окончательно привел ее в себя. Она вдруг поняла, что прошлый день и всю ночь была во власти безумия. «А все у вас умеют разговаривать вот так?» «Некоторые умеют. Этому надо учиться. И довольно долго. Пойдем вон туда и сядем. Тебе надо отдохнуть». Он всегда говорил сурово, но теперь в его голосе появился новый оттенок, что-то совсем другое, словно та настойчивость, с какой он звал ее на песках, преобразилась в бесконечно подавляемую бессознательную мольбу в ожидании отклика. Они сели на упавший ствол батука чуть в стороне от тропы. Она подумала, что он и ходит, и сидит совсем не так, как мужчины ее рода. Его осанка, все его движения были лишь чуть-чуть иными и все-таки совершенно чужими. Особенно его зажатые между коленями темные руки с переплетенными пальцами. Он продолжал. «Вы тоже могли бы научиться мысленной речи, но ваши люди не захотели. Сказали, кажется, что это чародейство. В наших книгах написано, что мы сами давным-давно переняли это умение у людей еще одной планеты, которая называлась Раканон. Тут нужны не только способности, но и долгие упражнения. Значит, ты можешь слышать мои мысли, если захочешь?» «Это запрещено», — сказал он так бесповоротно, что ее опасения исчезли без следа. «Научи меня этому умению», — вдруг совсем по-детски попросила она. На это потребовалась бы вся зима. «Ты что же, учился этому всю осень и часть лета?» Он чуть-чуть улыбнулся. «Что такое врасу?» «Это слово из нашего древнего языка. Оно означает «высокоразумные существа». «А где та, другая планета?» «Ну, их очень много. Там, за Луной и Солнцем». «Значит, вы правда упали с неба? А зачем? А как вы добрались из-за Солнца сюда, на берег моря?» «Я расскажу, если ты захочешь услышать, Роллери. Только это не сказка. Многого мы сами не понимаем. Но то, что мы знаем о своей истории, все правда». «Я слушаю», — прошептала она ритуальную фразу. Однако, хотя его слова произвели на нее впечатление, полностью она их не приняла. Так вот, там среди звезд есть очень много миров, и обитает на них очень много различных людей. Они создали корабли, способные переплыть тьму между мирами, и отправились путешествовать, ведя торговлю и исследуя неведомое. Они объединились в Лигу, как ваши кланы объединяются в предел. Но у Лиги всех миров был какой-то враг, появившийся откуда-то из неизмеримой дали. Откуда точно, я не знаю. Книги писались для людей, которые знали больше, чем знаем мы. Он все время употреблял слова, похожие на настоящие, только в них не было смысла. Роллери тщетно пыталась понять, что такое корабль, что такое книга. Но он говорил с такой задумчивостью, с такой тоской, что она слушала, как завороженная. Лига копила силы, ожидая нападения этого врага. Более могущественные миры помогали более слабым вооружаться и готовиться к встрече с ним. Ну, почти так, как мы тут готовимся к приходу Гаалий. Я знаю, что для этого обучали чтению мыслей, но в книгах говорится и про оружие, про огонь, способный сжечь целые планеты и взорвать звезды. И в это время мои соплеменники прилетели сюда, из своего родного мира. Их было немного. Им предстояло завязать дружбу с людьми этого мира и узнать, не захотят ли они вступить в Лигу и заключить союз против общего врага. Но враг напал как раз в те дни. Корабль, привезший моих соплеменников, вернулся на родину, чтобы присоединиться к военному флоту. Многие улетели на нем. А кроме того, он увез, дальноговоритель, с помощью которого люди в одном мире могли говорить с людьми в другом. Но некоторые остались. То ли они должны были оказать помощь этому миру, если бы враг добрался сюда, то ли просто не могли вернуться. Мы не знаем. В их записях сказано только, что корабль улетел. Копье из белого металла, длиннее целого города, стоящее на огненном пере. Осталось его изображение. Я думаю, они верили, что корабль скоро вернется. Это было 10 лет назад. А как же война с врагом? Мы не знаем. Мы ничего не знаем о том, что происходило в других мирах с тех пор, как корабль улетел. Некоторые из нас думают, что война была проиграна, а другие считают, что нет, но что победа досталась дорогой ценой, и за долгие годы сражений про горстку оставшихся здесь людей успели забыть. Кто знает? Если мы выживем, то когда-нибудь узнаем. Если никто не прилетит сюда, мы сами построим корабль и отправимся на поиски. Он говорил тоскливо и насмешливо. У Роллери голова шла кругом от неизмеримости распахнувшегося перед ней времени, пространства и собственного непонимания. «С этим трудно жить», — сказала она немного погодя. Агат засмеялся, словно удивившись. «Нет, в этом мы черпаем гордость». Трудно другое. Выжить в мире, которому ты чужой. 5 лет назад мы были многочисленны и могущественны, а теперь погляди на нас. Говорят, дальнерожденные никогда не болеют. Это правда? Да. Вашими болезнями мы не заражаемся. А своих сюда не привезли. Но если нас ранить, то потечет кровь. И мы стареем, совсем как люди. Но ведь по-другому и быть не может, сердито сказала она. Он оставил насмешливый тон. Наша беда в том, что у нас почти нет детей. Так много родится мертвыми, и так мало живыми и крепкими. Я об этом слышала и много думала. У вас такие странные обычаи. Ваши дети родятся и в срок, и не в срок, даже в зимнее бесплодие. Почему? Так уж у нас ведется. Он снова засмеялся и посмотрел на нее, но она помрачнела. «Я родилась не в срок, в летнее бесплодие», — сказала она. «У нас это тоже случается, но очень редко. И вот, понимаешь, когда зима кончится, я уже буду стара и не смогу родить весеннего ребенка. У меня никогда не будет сына. Какой-нибудь старик возьмет меня 5-й женой. Но зимнее бесплодие уже началось, а к приходу весны я буду старой. Значит, я умру бездетной. Женщине лучше совсем не родиться, чем родиться не в срок, как родилась я. И еще одно. Правду говорят, что дальнерожденный берет всего одну жену. Он кивнул, и она догадалась, что они кивают, когда соглашаются, вместо того, чтобы пожать плечами. «Ну так неудивительно, что вас становится все меньше». Он усмехнулся, но она не отступила. «Много жен, много сыновей. Будь ты из Тевора, ты был бы уже отцом 5 или 10 детей. А сколько их у тебя?» «Ни одного. Я не женат. И ни разу не делил ложе с женщиной?» «Этого я не говорил», — ответил он и добавил. «Но когда мы хотим иметь детей, мы женимся. Будь ты одним из нас, но я не один из вас», — отрезал он, и наступило молчание. Потом он сказал мягче. «Дело не в обычаях и нравах. Мы не знаем, в чем причина, но она скрыта в нашем теле. Некоторые доктора считают, что здешнее солнце не такое, как то, под которым рождались и жили наши предки. И оно воздействует на нас, мало-помалу меняет что-то в нашем теле, и эти изменения губительны для продолжения рода». Они вновь надолго замолчали. «А каким он был, ваш родной мир?» «У нас есть песни, которые рассказывают о нем», — ответил он, но когда она робко спросила, что такое песня, он промолчал и продолжал после паузы. «Наш родной мир ближе к солнцу. И год там продолжается меньше одного лунокруга. Так говорят книги. Ты только представь себе. Зима длится всего 90 дней». Они засмеялись. «Огонь развести не успеешь», — сказала Роллери. Легкий сумрак сгущался в ночную тьму. Уже трудно было различить тропу перед ними. Черный проход между стволами, ведущий налево в ее город, направо в его. А здесь, на полпути, только ветер... Мрак, безлюди. Стремительно приближалась ночь. Ночь и зима, и война. Время умирания и гибели. «Я боюсь зимы», — сказала она еле слышно. «Мы все ее боимся», — ответил он. «Какая она? Мы ведь знаем только солнечный свет и тепло. Она всегда хранила бесстрашное и беззаботное одиночество духа. У нее не было сверстников и подруг. Она предпочитала держаться в стороне от остальных. Поступала по-своему и ни к кому не питала особой привязанности. Но теперь, когда мир стал серым и не обещал ничего, кроме смерти, теперь, когда она впервые испытала страх, ей встретился он. Темная фигура на черной скале над морем, и она услышала его голос, который звучал у нее в крови. «Почему ты никогда не смотришь на меня?» — спросил он. «Если ты хочешь, я буду смотреть на тебя», — ответила она. Но не подняла глаз, хотя и знала, что его странный темный взгляд устремлен на нее. В конце концов она протянула руку, и он сжал ее пальцы. «У тебя золотые глаза», — сказал он. «Я хотел бы... Но если бы они узнали, что мы были вместе, то даже теперь... «Твои родичи?» «Твои. Моим до этого нет дела. А мои ничего не узнают». Они говорили тихо, почти шепотом, торопливо, без пауз. «Роллери, через 2 ночи я ухожу на север. Я знаю. Когда я вернусь...» «А когда ты не вернешься?» — крикнула девушка, не выдержав ужаса, который нарастал в ней все последние дни осени. Страха перед холодом, страха смерти. Он обнял ее и тихо повторял, что он вернется, а она чувствовала, как бьется его сердце, совсем рядом с ее. «Я хочу остаться с тобой», — сказала она, а он уже говорил: «Я хочу остаться с тобой». Вокруг них смыкался мрак. Они встали и медленно пошли к темному проходу между стволами. Она пошла с ним в сторону его города. «Куда нам идти?» — сказал он с горьким смешком. «Это ведь не любовь в дни лета. Тут ниже по склону есть охотничий шалаш. Тебя хватится в Теворе?» «Нет», — шепнула она, — «меня никто не хватится».